Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислава Ищенко ждем здесь с минуты на минуту. Задерживается он в пробках, но нам с вами не мешает начать тему обсуждать. 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там тоже уже начался, поэтому, пожалуйста, давайте... Давайте подключаться. С Ростиславом мы сегодня решили поговорить на тему противостояния России и Запада в общем плане, отталкиваясь от вот этих вот американских страшилок о том, что Россия якобы зимой готовится напасть на Украину, потому что, значит, нужно сбивать Киев от прозападного, с прозападного курса, и ситуация как будто бы зашла в тупик, и не очень понятно, с чего все-таки начинать. Но вы слышали заявление Кремля, что там называют, в общем, полной ерундой вот эти вот заявления Соединенных Штатов Америки, плюс мы понимаем, что Киев тоже нагнетает обстановку, потому что, с одной стороны, нужны деньги, с другой стороны, нужна дипломатическая поддержка, вот, но ситуация, очевидно, зашла в тупик. Если смотреть по иностранной прессе, например, американская Foreign Affairs пишет, что Россия, это я цитирую, не отпустит Украину без боя, Москва грозит войной, чтобы заставить Киев сойти с прозападного курса. Как вы видите эту ситуацию? Давайте с вами это обсудим, потому что ситуация действительно интересна. В частности, вот вчера была тоже новость, что США планируют в ближайшие дни обсудить с партнерами по НАТО ситуацию на Украине. Могут сверить часы с союзниками по альянсу в связи с ситуацией на Украине в ближайшие дни. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, так США собираются подтвердить партнерам самой Украине и России свою приверженность сохранению территориальной целостности Украины. Но мы с вами неоднократно обсуждали, что поддержка поддержки рознь. Очевидно совершенно, что Североатлантический альянс не будет никакую войну развязывать, и Российская Федерация тоже не собирается никакую войну развязывать. Мы понимаем, что все торгуют рисками. Вот. И в этой связи важно понимать, каков товар. Вот, и самое главное, что будут делать стороны, потому что, с одной стороны, США говорят, надо сверить часы и надо сохранить приверженность территориальной целостности Украины, но мы прекрасно понимаем, что в Вашингтоне тоже понимают, что речи о пересмотре статуса Крыма, естественно, не идет. Вопрос, безусловно, Донбасса, вот, но как из этого положения стороны будут выходить, потому что те же самые Штаты говорят, что есть Минский договор. Да, обвиняет Москву, что якобы Москва не соблюдает, но Москва, как мы знаем, не страна Минских договоренностей, Минских соглашений. Вот. Но так или иначе документ этот существует. И на дипломатическом уровне говорят, что основная тема – это приверженность именно Минским договоренностям. Но не кажется ли вам, что ситуация зашла в тупик, и как из этого тупика выходить? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло. А куда все делось? О, алло. Нет. А что это у нас еще? У нас есть телефон. Не работает телефон? Или попробуем сейчас? Сейчас, секунду. Алло. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Это Виктор 26.
Пожалуйста,
говорю,
Виктор.
За эфир Подмосковья, Евгения.
Да, да.
Ничего,
Виктор,
личного, только факты.
Давайте.
Во-первых, по истории мы ни на кого не нападали.
Нет.
А второй вопрос. Ну, только защищались. Ну, сами знаете, тут все понятно. Почему мы, как говорится, вот они нас все стращают, а почему мы в Лургасе на Кубе поставили бы базу?
Сейчас?
180 километров. И как хорошо, и они тоже там, грубо говоря, мягко выражаясь, не бибикали, не, как говорится, не морочили нам
голову. В смысле,
голову,
вы считаете, что надо возвращать базу в Лургасе из-за того, что происходит в Донбассе?
Ну, а почему бы и нет? Ну, как говорится, уж на это самое. У нас уже
что?
Скоро, как говорится, вот к этой пограничной полосе и поставят эти самые, и все, 3 минуты, и Кремль тю-тю.
Да ну, перестаньте. Какой-то вы... Какой-то вы алармист, честное слово, Виктор. А про систему периметр ничего не слышали? Ну так, на всякий случай. Вот, не вдаваясь в подробности. Какой Кремль, тю-тю? Ну вы что такое говорите? 7373-248, телефон прямого эфира. Другое дело, речь идет об асимметричном ответе. Но, видимо, ситуация не заходит настолько далеко, чтобы ответ был настолько асимметричным, как то переговоры с Кубой, чтобы, соответственно, там базу возвращать. Но, опять же, вы не забывайте, что на Кубе тоже немножечко другая ситуация. Вот. И то, как позиционировал себя остров в 60-е годы, и то, как себя вели власти Кубы, ну, сейчас несколько ситуаций иная все-таки. Мы не говорим про прозападный курс острова, безусловно, но и нельзя сравнивать то, что было 50 лет назад, с тем, что сейчас происходит. 7373-248, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Наиль, Подмосковье. Вы да, знаете, Наиль. Мне очень безумно кажется, что все легко и просто. Просто так. Бизнес. Для чего все затевалось, на мой взгляд? На мой взгляд, затевалось все для того, чтобы Россия по дешевке продавала газ Украине, а Украина по высоким ценам с помощью американцев продавала
затевалось,
газ.
Что вы имеете в виду, в 2013-2014 году?
Да. В 2013-2014 году вот этот вот переворот и т.д. и т.п. Сейчас что происходит? Украине нужны деньги. Украина получает в огромных количествах оружие от Америки. Соответственно, никто не говорит, даже никто не скрывает о том, что это оружие реализовывается на совершенно иных рынках. Они отсюда получают денежные средства, а откаты получают американцы.
Ну, нет, бизнес понятно.
Выгодно получать откаты, так. Прекрасно выгодно, поэтому и нагнетать истерию очень выгодно. Но посмотрите, Польша да. Начала истерику о том, что Россия уже нападает на нее практически. Вот вчера, буквально, позавчера говорили об этом.
Был такое. Но это называется да, «дайте денег». Это называется «дайте денег».
Да, это называется. Так. А почему Украине оружие дают, а нам оружие не дают? Подождите, мы тоже денег хотим. Это же халява. Это же деньги. Поэтому сейчас эта истерика будет нагнетаться дальше, глубже и больше. То есть ничего с этим, к сожалению, не поделаешь. Здесь уже... зависит все от господина, я думаю, Лаврова, от нашего правительства, чтобы эту ситуацию как-то жестко разрулить. Возможно, жестко, возможно, не жестко, возможно, дипломатически, но никак не войной. До этого доводить совершенно не хочется.
Не войной, но никто не позиционирует, понимаете, никто не говорит о готовности военных действий. Если вы намекаете на то, что были учения в приграничной территории в апреле, но мы понимаем, что как раз эти учения, можно говорить, так совпало, ну а с другой стороны, стороны должны демонстрировать готовность, в случае чего. Вот, вопрос еще стоит, скажем так, следующим образом. Почему все произошло в 2013-2014 году? Есть и другая теория, понимаете? У Российской Федерации, я напомню, были планы о едином торговом пространстве от Лиссабона до Владивостока. И мы понимаем, что речь идет об огромном рынке. У рынке сопоставимом с европейским. Этого Соединенные Штаты Америки допустить не могли. Но такой рынок был возможен только при объединении экономическом Российской Федерации, главным образом, естественно, Казахстана, Белоруссии и Украины. Потому что Украина – большой рынок. И, соответственно, позиционирование вот этого единого экономического пространства – могло быть сопоставимо с рынком Европейского Союза, да что там, ну, в меньшей степени с рынком Штатов, но все равно, просто по числу проживающих в этих странах граждан можно посмотреть, что это за рынок. Вот, этого не произошло. И, соответственно, мы имеем то, что сейчас есть. Но из этой ситуации каким-то образом надо выходить. Вопрос, каким образом? Потому что американская пресса настаивает, что, соответственно, вот НАТО должны сверить часы, потому что Российская Федерация, значит, стягивает силы ближе к границе с Украиной, пишет Foreign Affairs, в частности, по иносми я читаю. По мнению авторов статьи, возможно, что в этот раз Москва не шутит, ведь США явно демонстрируют отсутствие интереса в дела Киева, а любая ситуация, прежде чем улучшится, сначала становится хуже. Вот, то есть американцы продолжают свою линию, что Российская Федерация якобы готовится напасть и дойти до Киева, видимо, так. Но мы понимаем, какой ответ держит Российская Федерация, Вот. И есть, безусловно, следующий момент. Исчерпаны ли все-таки дипломатические возможности в урегулировании этого кризиса? Ростислав Ищенко к нам присоединился. Ростислав, доброе утро.
Да, доброе утро.
Мы уже начали со слушателями обсуждать.
Я вижу.
Да. И стрим у нас в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». А наши слушатели приходят к выводу, что вот это вот нагнетание обстановки вокруг Украины очередное, которое происходит. Один из слушателей позвонил и сказал, слушайте, да это, по сути, только бизнес. Патронный заводик американский должен работать, оружие должны отгружать, кредиты должны выдаваться. Вот, а там оно само каким-то образом так и будет в серой зоне находиться.
Ну, вы понимаете, безусловно, политика всегда связана с бизнесом. Но должен разочаровать наших слушателей, потому что оружие, патроны, снаряды всегда находят спрос. То есть
конечно,
они прекрасно
конечно.
Продаются и без войны. Тем более, что если там что-то залежалось на складах, так можно пойти на полигон, отстрелять и закупить новую партию. В этом плане вот вы прекрасно знаете, что даже свои плохо летающие F-35 американцы продают сотнями. Еще и стоит целая очередь из государств, которые хотят, но им не продают. То есть это уже даже не предмет национальной безопасности, да, это как iPhone, это уже предмет престижа купить F-35. Вот. Поэтому, да, и, кстати, вместе с оружием многие страны пытаются купить просто, кстати, американскую поддержку. Они считают, что если они будут приобретать у американцев оружие, они будут получать политическую, дипломатическую, военную поддержку и так далее. Иногда это справедливо, но большей частью нет, потому что американцы считают, что их вассалы существуют для того, чтобы оказывать поддержку Соединенным Штатам, а не наоборот. И в этом они, конечно, правы.
Потому что, контрагенты такие, фактически.
Да, потому что свежая рубашка ближе к телу, тут ничего такого нету удивительного. Вот. А нагнетание напряженности обычно происходит в тех случаях, когда от вас что-то хотят получить. Что-то хотят добиться. И сейчас это происходит не только на Украине. Мы видим, что нагнетается напряженность вокруг Белоруссии. Да? Мы с вами говорили, что там, конечно, у обеих сторон частично рыльца в пушку, да, потому что и Лукашенко хочет что-то добиться от Евросоюза, но Лукашенко не может. Даже если бы хотел, да, он явно этого не хочет, но даже если бы хотел, он не может развязать войну с Польшей, да. А американцы там нагнетают напряженность, причем они под это дело подверстывают и Польшу, и Прибалтику, и Украину, могли бы еще бы кого-нибудь бы подверстали, вот. Там до сих пор, кстати, к границе подтягиваются войска натовские, далеко не только одни, не только польские, да, вот. То есть создается состояние военной опасности. И на Украине тоже. Да, Украину активно толкают. Ну, по сути, если на протяжении 2 месяцев американцы чуть ли не каждый день заявляют, а мы знаем, что вот только похолодает, и Россия нападет на Украину. Я специально посмотрел, значит, если у нас уже минусовые температуры наступили, да, то на Украине устойчивая минусовая температура наступает где-то в середине декабря. Должна наступить, по прогнозу. Да. Вот. Значит, то есть, ну, это все равно, что дату назвать нападение, да? Примерно, как только похолодает, да? Значит, то есть они, причем если вначале Украина заявляла, что они не видят российской военной активности у своих границ, то под давлением американцев они ее увидели. Значит, хотя, опять-таки, по украинским же данным, сейчас на украинских границах находится значительно меньше российских войск, чем находилось весной этого года. То есть количество войск сократилось, а почему...
У нас учения просто не идут.
А почему-то Россия должна напасть вот, ну, именно сейчас. Хотя, повторяю, сейчас они находятся примерно на, ну, не на самом низком, но на одном из самых низких уровней за все вот, время, за последние 2 года. Количество вооруженных солдат, там, вооружений, которые находятся на украинской границе. То есть американцы умышленно создают напряженность, американцы умышленно толкают, значит, к конфликту, и, в принципе, с моей точки зрения, их идея, значит, их затея, она абсолютно понятна. Воевать на территории Украины и Белоруссии – это даже не воевать на территории восточноевропейских членов ЕС. То есть это для них вообще, ну, как это, как на полигон съездить. То есть абсолютно чужие территории, не жалко, это расходный материал, потому что... Вот. Они прекрасно понимают, то есть, опять-таки, для этого не надо быть с ними пядей во лбу, достаточно просто посчитать численность российских вооруженных сил и так далее, что Россия, конечно, может разгромить все европейские армии, да? если они подойдут к российской границе. Но если французская армия будет находиться во Франции, то у России практически нет возможности добраться до Франции и там разгромить французскую армию. Потому что для этого надо оккупировать всю Европу. А, извините, численность российской армии превышает 1 000 000, но численность сухопутных войск всего 600 тысяч человек. Значит, и поскольку территория большая, границы протяженные, ну, ладно, допустим, наскребут на западное направление 400 тысяч. Значит, вы представляете себе пространство, которое надо контролировать, да, от российской границы и до Атлантического океана. То есть,
соответственно... Ну, плюс у нас доктрина, прошу прощения, да. Военная, все-таки у нас оборонная.
Совершенно правильно, но у нас оборонная доктрина была всегда, это не мешало нам прийти в Берлин.
Потому что изначально это было нападение, да, вот
правильно.
В чем дело.
Так вот я об этом и говорю, что даже если будет нападение, да, это не значит, что мы сейчас доберемся до Парижа, потому что для этого надо либо объявить мобилизацию, для того, чтобы было достаточное количество солдат, чтобы оккупировать всю эту огромную территорию. Я напомню, что в этом самом, когда советская армия брала Берлин, то только в действующей армии, то есть непосредственно на линии фронта, находилось 6,5 миллионов человек. А всего в этот момент под ружьем находилось свыше 12 миллионов. И вот половина из этих 12 миллионов охраняла тыловые районы. Угу. Значит, можно примерно сопоставить количество... Ну, сейчас, допустим, на фронте надо меньше военнослужащих, значит, при современном способе ведения боевых действий. Но для охраны тыловых районов примерно сопоставимое количество и надо. То есть, либо надо объявлять мобилизацию. Представьте себе, завтра объявили мобилизацию. В этом самом, в России. Представляете, какая радость?
Для всех.
Да, или там в середине декабря, как раз под новогодние праздники, да? Значит, либо же просто победить можно, но далеко продвинуться невозможно. То есть американцы ничем не рискуют. Повоюем на территории Украины и Белоруссии, да? Значит, да, потом эти самые разгромленные западные армии отступят на бывшую границу СССР. Ну и бог с ним. Ну и не жалко. Значит, а территории, да, огромные территории той же самой Украины окажутся под российским контролем и будут требовать наведения там порядка какого-то, да. Значит, более того, окажутся разорванными в связи с ЕС, потому что, извините, одновременно воевать и сотрудничать в экономическом плане невозможно. Это то, что американцам надо. Они давно пытаются полностью заблокировать всякую, кстати, торговлю, всякое экономическое сотрудничество России, Китая с Европейским Союзом. Значит, они пытаются занять России руки в Европе уже на протяжении практически 10 лет, для того, чтобы Россия не вмешивалась в их дела на Дальнем Востоке, где они спят и видят, значит, ликвидировать китайскую угрозу для себя. Вот. Соответственно, для них, вот, если там Украина на кого-то нападет или Польша на Белоруссию нападет, значит, это... можно сказать, праздник, бесплатный праздник.
Ну, по факту же никто ни на кого не нападет.
Ну, по факту никто ни на кого не хочет нападать, да. Потому что все помнят историю Грузии. Вот там когда-то, когда-то Саакашвили поверил американцам, что они его защитят. И к нему же тоже, примерно как сейчас, сейчас в Восточную Европу и на Украину, тогда точно так же американцы ездили в Грузию, значит, заявляли по поводу Грузии, что, значит, безусловно, они поддерживают ее территориальную целостность, и что они считают, что Саакашвили имеет право возвращать с оружием в руках, и гарантировали ему безопасность и поддержку, но в результате никакой поддержки не оказали, и произошло то, что произошло. И все это прекрасно помнят. Вот. Поэтому, если, допустим, там, на Украине, да, еще есть желающие повоевать, просто потому что у них есть собственный интерес к войне, они пытаются внутреннюю нестабильность выплеснуть вовне. Да, то есть, вот будет война, да, ну, они тоже исходят из того, что ладно, там, допустим, Россия заберет еще там пару-тройку областей, ну и не жалко. Зато все остальные консолидируются, всем остальным можно будет говорить, как же вы свое руководство не любите во время войны, это очень плохо, это может быть даже измена родине, на Кремль, небось, работаете или на ФСБ, значит, вот, и таким образом решить свои внутренние проблемы, потому что сейчас на Зеленского серьезно давит коллективный олигархат, то есть практически олигархический консенсус, у него из поддержки осталась только условная поддержка Коломойского, который тоже в любой момент предаст, если ему за Зеленского гарантируют личную безопасность и защиту его личных интересов, вот, а все остальные против, значит, ему эту вот внутреннюю нестабильность надо каким-то образом побеждать. Это, можно, конечно, всех пересажать в тюрьму, но надо хоть какой-то повод.
Ну, значит, да.
Вот. И надо, чтобы еще собственные силовики подчинились. и поддержали не олигархов, у которых есть деньги, а президента, у которого есть власть.
Но история с Януковичем показывает, что все не так просто, и безусловно, как поступал глава его администрации, в общем, про все это, про все,
да,
это известно.
Да, вот, национально, вот когда всегда есть, есть два решения, да, как минимум два решения. Угу. Это война будет и войны не будет. Значит, есть еще некоторые варианты, когда война будет, но понарошку, или войны не будет, но будут стрелять. Вот. Значит, мы сейчас исходим из того, да, что ну, реально американцы уже больше года пытаются заставить вот своих самых восточноевропейских союзников и Украину воевать, и пока у них ничего не получается. Значит, и будем надеяться, что и не получится. Но всегда как надо надеяться на лучшее, готовиться к худшему. И поэтому, кстати, если вы обратили внимание, то сейчас, опять-таки, последние полгода очень поменялся тон заявлений российского МИДа и очень поменялся тон заявлений Кремля по этому поводу. То есть практически российское руководство подтверждает, что оно ощущает военную опасность. Угу. И оно заранее предупреждает, что ситуация может разрешиться неожиданным и неприятным для тех, кто разжигает войну образом.
И сильно вглубь от Донбасса. Вот так.
Да, и сильно не просто вглубь от Донбасса, потому что вот мы сейчас разговаривали, да, я говорил о том, что фактически американцы считают, что они играют в беспроигрышную игру. Значит, то есть любой вариант для России плох. Но они так считали, и когда они устраивали на Украине Майдан, они считали, что ну, не зайдет Россия на Украину, значит, будет враждебное государство. Значит, зайдет Россия на Украину, значит, будет там связано по рукам и ногам на протяжении нескольких десятилетий. Вот. Mm-hmm. В результате получилось совсем не так, как американцы хотели, и очень плохо для них. Значит, вот. Поэтому я понимаю, что даже когда есть два варианта, оба плохих, значит, всегда надо поискать третий. И до сих пор, кстати, у российского руководства получалось находить этот самый третий неожиданный вариант и реагировать не зеркально, не стандартно. Ну, будем надеяться, что и сейчас тоже получится.
Ну, интересно, что в России вот, руководство российское позиционирует себя, когда задают вопрос про руководство Украины, говорят, что украинский народ выбирает. Вот, так или иначе, от сотрудничества никто не отказывается. Помните, даже дорожную карту какую-то предложили. Вот в «Коммерсант» писал, раскладывал все это, там, 12 пунктов примерно. Вот, и возникает вопрос, а в российском руководстве ждут действительно смены президента Украины или чего?
Нет, смены президента Украины ждать бессмысленно, потому что сколько их там ни меняй, система остается одна и та же. Вот, в российском руководстве ждут смены системы, потому что украинское государство самостоятельно существовать не может.
То есть вот, ни при каком раскладе?
Ну, в том виде, в каком оно построено, оно ни при каком раскладе существовать не может, потому что оно постоянно требует закачивания огромного количества внешнего ресурса. То есть если, допустим, Белоруссия стоит примерно 5 миллиардов в год России, значит, ориентировочно, то на Украину сейчас надо закачивать десятками миллиардов деньги. Соответственно, если эти деньги не закачиваются, то она так или иначе она не живет. То есть она, в принципе, уже не живет, потому что это государство, которое прекратило выполнять государственные функции. Ну, понимаете, если повар не готовит обеды, да, то он уже не повар. У него, может быть, дипломы есть, но он не повар.
Ну, вот
у Украины тоже название
получили.
Есть, место в ООН есть, флаг mm-hmm. есть, герб есть, гимн есть, но государственные функции она уже не выполняет. Значит, то есть, конечно, такой вот процесс ни жизни и ни умирания может длиться очень долго, практически вечно. Так, допустим, живет с 70-х годов Афганистан, так живет Сомали уже очень долго. Да полно государств в Африке, которые так жили или живут, или так будут жить. Но для страны, которая находится в Европе, да, не где-то там на задворках в Африке, а которая находится в Европе, и последствием воздействия на которую можно серьезно влиять на процессы, идущие в мире, такое ни жизни, ни умирания не может длиться не только вечно, но очень долго не может длиться.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Это программа «Револьвер». Продолжим через 4 минуты. Стрим в Ютубе тоже подключайтесь. Канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Доброе утро всем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. 7373948. Телефон прямого эфира. Несколько ваших звонков давайте примем. Говорим мы, напомню, о том, как будет разворачиваться события на Украине в ближайшее время, потому что вводных очень много, напряженности тоже очень много. Можно рассуждать о том, кто торгует рисками, а самое главное, каков товар и какова цена. 7373948, телефон прямого эфира. Вас попробуем послушать. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день.
Это Флер, да?
Что же, простите?
Это миграционный центр?
Нет, это не миграционный центр, это радиостанция «Говорит Москва». Такое бывает. Так, спрашивает, сейчас скажу, вот Иван говорит нам, в стрим пишет, YouTube-канал «Говорит Москва», Украине нужна война, долго содержать большую армию, экономика руина не позволяет, Зеленский утилизирует часть ВСУ во славу Бандеры и так далее. Ну, не знаю, по поводу того, нужна ли Украине война.
Ну, во-первых, Украине война не нужна, она нужна Зеленскому. И то не факт, что, знаешь, что риски от войны не превысят риски от его, знаете, внутренней нестабильности. То есть это заранее не просчитывается, потому что они рассчитывают, могут рассчитывать на один вариант, а получить другой. И судя по тому, насколько украинское руководство боится, да, потому что американцы его давят, оно пищит, вроде как соглашается, но все-таки на войну оно не приходит уже на протяжении года, если не больше. Вот, они понимают, что можно, знаете, попасть в очень неприятную историю с этим делом. Значит, вот, поэтому мы и говорим, что есть определенный риск войны, да, мы говорим, что американцы хотят войны, но хотеть и добиться, это все-таки разные вещи.
Европа-то не хочет.
Вот. Что касается содержания большой армии, ну, Украина содержит свою армию, там, под 300 тысяч человек примерно, она ее увеличила со 150 до 250 тысяч ориентировочно после 2014 года. Она ее содержит уже на протяжении 8 лет, вот, и увеличивать ее она не собирается особенно сильно, и не потому, что ее будет трудно содержать, потому что там, живут они впроголодь, одевают их как попало. Значит,
идеологической составляющей еще,
да,
нет.
Оружие они, кстати, получают старое со складов, которые Советский Союз оставил для того, чтобы вооружить там несколько миллионов человек, и все до сих пор не распродали. То есть армию теоретически увеличить можно. Но ведь армия – это не просто толпа людей, вооруженных автоматами. Для армии надо иметь квалифицированных офицеров.
Это их просто
так,
да?
Их просто так наштамповать невозможно. Значит, которые командовали бы батальонами, полками, бригадами и так далее, дополнительными, которые можно создать. Кроме того, количество военной техники у Украины ограничено, ее, по большому счету, не хватает уже даже на существующие войска. Следовательно, это, как, не знаю, как негры, которые там у себя в джунглях воюют, да, толпа вооруженных автоматами пехоты, как африканские партизаны или латиноамериканские, но это не армия. Так можно партизанить, но, повторяю, воевать в современной войне с регулярной армией таким образом невозможно. Значит, поэтому Украина содержит столько, сколько может содержать примерно сейчас войск. И этих войск вполне достаточно для того, чтобы развязать войну. Тем более, что никто же не собирается побеждать. То есть, я понимаю, если бы Украина воевала бы на победу, но Украина, если будет воевать, подчеркиваю, если будет воевать, значит, если ее заставят воевать, то она будет воевать не на победу, а на решение внутренних проблем отдельных социальных групп. А для них и победа, и поражение равноприемлемы.
Потому что энтропия накопилась, и нужно куда-то, да, канализировать,
ее надо, понятно. Да, ее надо сбросить снаружи. Я повторяю, даже если они потеряют, в общем, если бы они были бы уверены, да, что вот все закончится потерей нескольких областей на востоке, значит, и подписанием какого-нибудь очередного перемирия, то они бы с удовольствием уже бы 10 раз повоевали. Просто они понимают, значит, на практике уже почувствовали, что Кремль решает вопросы не так, как они предполагают. И поэтому они боятся. Они боятся в очередной раз столкнуться с непредвиденными неприятностями. Вот если бы они были бы уверены, что они потеряют, там, допустим, Харьковскую область, там, Одесскую область, оставшиеся территории Донецкой и Луганской областей, хоть и Запорожскую, и Днепропетровскую, так ради бога. И, ну, значит, это население все равно голосует в основном против власти. Значит, то есть оно готово выбирать кого угодно, но не действующую власть. Оно голосует не так, как голосует Западная Украина, не так, как голосует центр.
В этом отношении неудобный регион.
Да, неудобный регион. Они получили бы более консолидированную страну, и кроме того, они получили бы повод подавлять остатки сопротивления, причем любого сопротивления, даже вполне лояльного, которое сейчас идет в рамках, кстати, их парламентской системы, да, то есть любую оппозицию они получили бы возможность подавлять под предлогом того, что в военное время оппозиции нету. В военное время есть только враги.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Владимир, город Клин, тут живу в своем доме.
Пожалуйста.
Вот я небольшой политик, да, и, ну, уже на пенсии.
Вопрос, прожил. Вопрос ваш.
Вот вопрос у меня такой. Вот не считаете ли вы, что Украину мы упустили давным-давно? Вот когда только началось это все, там, 20 лет назад, вот тогда надо было, с ними диалог иметь.
В общем, упустили Украину, поэтому что сейчас говорить?
Мы и Мадагаскар упустили давным-давно. Его в свое время французы захватили, а мы нет. То есть нельзя упустить независимое государство, которое независимо выстраивает свою независимую политику. Во-первых, там 20, не 20, а 30 лет назад Украина стала независимой, да, и как минимум первое десятилетие, то и, в общем-то, и первые два десятилетия Россия была погружена в свои внутренние проблемы, и диалог все время вела, кстати, и денег массу вкладывала в Украину, просто потому что Украина тогда была монополистом в газовом транзите. И надо было любой ценой поддерживать возможность нормального транзита газа через Украину. И Украина этим активно пользовалась, кстати. Вот, потому что если бы американцы бы смогли бы перерубить поставки газа России в Европу еще в 90-е годы, не было бы даже мизерного наполнения бюджета, который тогда давала торговля энергоносителями. И я не представляю себе, как бы тогда бы выживало бы российское государство, просто потому что это сейчас бюджет наполняется из самых разных источников, да, и критической зависимости от поставок энергоносителей уже нету. То есть, если торговлю энергоносителями прекратить буквально завтра, то это, конечно, несет большой ущерб российской экономике и большой ущерб российским финансам, но это не будет критический ущерб. А тогда это был бы критический ущерб. Вот, поэтому Россия вынуждена вела диалог с Украиной и шла на огромные уступки, вкладывала в Украину огромные деньги. Но если я не хочу с вами договариваться, так я и не буду с вами договариваться. Украина не хотела договариваться с Россией. Украина приняла концепцию создания европейского государства, вхождения в европейские, в трансатлантические структуры, и при этом ее внутренняя политика строилась на отрицании своей русскости. Вначале на мягком отрицании, потом на все более и более жестком. Значит, на противопоставлении себя и России. Человек с вами не хочет дружить, вы не сможете с ним дружить. Вы можете вокруг него бегать, можете бегать по потолку, можете его облизывать, но дружить вы с ним не будете, потому что он не хочет. То же самое происходит с государствами. Оно не хотело. Его нельзя потерять. Оно само отказалось. Оно само потеряло Россию. Оно отказалось от сотрудничества с Россией. Вот. Поэтому я вообще не понимаю, мы потеряли. Нас никто не теряет.
Как вчера Олег Царев в нашем эфире в «Умных парнях» он был. В общем, из его тезисов стало понятно, что маловато денег давали.
Но, понимаете...
А вот американцы дали больше, поэтому Майдан устроили.
Денег
вот
никогда не бывает много, во-первых. Во-вторых, я могу сказать, что американцы всегда могли бы дать больше. Я тому же Царёву, значит, в личной беседе много раз говорил, что американцы доллары печатали, а Россия доллары зарабатывала. Но печатать американцы всегда могли больше, чем Россия заработает. Вот. И они всегда могли дать больше денег. Значит, это во-первых. Но, во-вторых, понимаете, никто же не заставлял, да, Украину эти деньги брать, да, и выстраивать свою политику в соответствии с американскими желаниями. Потому что, мне, допустим, еще в 90-е годы было понятно, что эта политика ведет к краху. Я на украинском телевидении украинским националистам радикальным говорил, значит, что их проамериканская политика ведет к краху того государства, которое они выстраивают. То есть я им объяснял, я говорю, понимаете, вот мне Украина не нужна. как государство. Но если реализовывать ту политику, которую предлагаю я, оно будет существовать и будет укрепляться, потому что тогда во внутренней политике вы консолидируете народ, так как вы не будете подавлять все русское, а у вас 80% населения говорит по-русски, извините. Значит, и да, ваш украинский язык постепенно вымрет, потому что он не конкурентоспособен, но это будет потом, за свою жизнь вы на нем еще наговоритесь. А во внешней политике вы получите поддержку России, а Россия – это ваши рынки сбыта, это комплект для вашей промышленности, она не будет работать вообще без России.
Понятно, но в 2014 год, я прошу прощения, Ростислав, в 2014 году казалось бы, что вот ренессанс происходит, у Российской Федерации есть силы, тут Крым, то, значит, история с Донбассом, но в какой-то момент, значит, программа «Русская весна» отменилась.
В 2014 году, да, Россия делала ровным счетом то, что она могла сделать. То есть при условии, что вот это вот движение сопротивления на всех остальных территориях пошло бы по крымской кальке,
да.
Значит, а в принципе им объясняли, есть же самое, есть записи, которые опубликовала СБУ, да, значит, только они их один раз опубликовали, и потом, знаете, не стали это дело педалировать. Записи разговоров Глазьева с руководством восставших там, в Харькове, в Одессе и так далее. Там, где он им говорил, значит, берите своих депутатов, загоняйте их в облсоветы, пусть они принимают решение о том, что они не подчиняются Киеву. Значит, и просят поддержки Москвы, в таком случае вы эту поддержку получите. Значит, потому что в Крыму было сделано именно по этой системе. То есть нам говорят, что вот в Киеве произошел переворот, поэтому власть нелегитимна. Да, власть нелегитимна в Киеве, но тогда остается легитимная власть в регионах.
Региональная.
Да? Если региональная власть не признает центральную и обращается к России за поддержкой, то тогда мы говорим, мы оказываем помощь легитимным властям. Но все региональные власти признали киевскую власть. То есть региональные власти, восставшее население было, а региональные власти, действуя от имени этого населения, которое их избирало, признали центральную власть. И таким образом, значит, Россия оказалась в ситуации, когда с одной стороны приобретение этих вот огромных территорий потребует и огромных вложений, то есть это было бы очень долговременное и очень, кстати, расходное мероприятие, которое ограничило бы возможности России активно действовать в других ключевых точках на планете. Почему, собственно, американцы и были не против того, чтобы Россия оккупировала Украину. Ведь я напомню, что сразу после Крыма, когда вот эти триколоры начали подниматься во всех городах вплоть до Запорожья, значит, в Киеве была паника, а американцы говорили, а мы не будем там, за Украину воевать, нам вообще все равно, пусть там Россия, нас это вообще не интересует, потому что для них это было, в принципе, выгодно, так они считали, что Россия там все свяжет руки. Но, повторяю, если бы вот эти вот, был бы легитимный повод войти, то, очевидно, вошли бы дальше.
Значит,
потому что тогда еще, судя по всему, российское руководство считало, что оно может убедить Запад в том, что надо играть по правилам. Если попросила законная власть, то мы оказываем помощь законной власти. С течением времени стало понятно, что это было бы, скорее всего, ошибочное действие, потому что Запад принимает решение, исходя не из реальных событий, а исходя из своих, знаете, интересов. И они могут сколько угодно рассказывать о том, что там отравлены Скрипали без доказательства, отравлен Навальный. Они бы сказали, что все равно Россия агрессор со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями. Но, повторяю, тогда концепция была другая все-таки. То есть тогда считалось, что если есть на месте легитимная власть, которая не признает Киев и обращается за поддержкой, то эту поддержку можно и нужно оказать. Вот. Но, повторяю, этого не случилось. И таким образом Россия оказалась перед вариантом, в 2014 году, когда можно было получить все проблемы, да, но не получить никаких бонусов. Потому что, вот мы даже сейчас видим, да, что только по поводу Крыма, у значительной части населения Украины, которая лояльно относилась к России, отношение изменилось, потому что сказали, вот видите, Россия забрала у нас Крым. Значит, это наша территория, а Россия воспользовалась тем, что в Киеве
была паника.
Нет, произошел переворот, и поэтому она забрала Крым. Значит, если представьте себе, какое количество населения на Украине стало бы относиться к России с ненавистью, если бы Россия бы забрала бы не только Крым, но еще и несколько восточных областей.
Ну, просто жители восточных областей же хотели, а референдум-то проводили, помните.
Понимаете, жители восточных областей, безусловно, в большинстве своем хотели, да, перейти в состав России. Но то меньшинство, которое не хотело, оно тоже составляло миллионы людей. А если собрать несколько областей, то это было не меньше 10 миллионов человек примерно. Да? То есть можно говорить уже о десятках миллионов, которые не хотели. И с ними тоже надо было что-то делать, потому что им же нельзя сказать, ну и убирайтесь отсюда.
Ну, понятно.
Без... И вот представьте себе, на российской территории, ну, которая присоединена к России, живут миллионы людей с украинским гражданством, которые отказываются получать российский паспорт и российское гражданство. Значит, говорят, мы здесь жили, мы здесь живем, вот мой дом, вот моя квартира, вот моя собственность, да, земельная. Но я гражданин другого государства, значит, а вы оккупанты.
Ситуация с Польшей в Российской империи, кстати, напоминает
Да, примерно так. Значит, это абсолютно нелояльный регион. Не потому, что большинство не хочет, потому что значительное меньшинство не хочет. Вот. И я, кстати, напомню, что только с территории Донецкой и Луганской областей выехало от миллиона до полутора. Вот с тех территорий, которые контролируются ДНР, ЛНР. А там всего в Донецкой и Луганской областях живет 7, жило, вернее, до войны 7 миллионов, а на подконтрольных ДНР, ЛНР территориях жило 4 миллиона. Вот из этих 4 миллионов от миллиона до полутора выехало на территорию Украины. И да, из них часть уехала по экономическим соображениям, а не по политическим. Но часть, это опять-таки, это часть, это сотни тысяч человек, которые уехали и по политическим соображениям с этой территории. А это наиболее лояльные из восточных территорий. Это территории, которые... против киевского режима начали воевать, и где действительно большая часть населения была настроена за уход из состава Украины и за переход в состав России. Понятно. Подавляющее большинство. Но, тем не менее, повторяю, даже там вот это вот активное сопротивляющееся меньшинство насчитывало сотни тысяч человек. Можете себе представить, что бы происходило бы в объемах всей Восточной Украины.
Дэдди говорит, это не аргумент, у нас в составе своей страны много кто не хочет. Дэдди, если вы намекаете на историю с Чечнёй, но я бы не сравнивала, честно говоря.
Ну, во-первых, опять-таки, Чечню удержали в составе России не силой оружия, а потому что сумели убедить в том, что внутри лучше, чем снаружи. Вот. Было, в принципе, два варианта. Либо убедить, либо перебить большую часть чеченцев. Потому что войну можно было вести, кстати, против народа до бесконечности. До тех пор, пока были бы чеченцы, надо было бы воевать. Вот. Это не метод. То есть нельзя уничтожить более чем миллионный народ, живущий на своих территориях. В современном мире нельзя. Кстати, и в древнем мире практически ни у кого не получалось такое. Вот. Значит, соответственно, Чечню убедили. И она находится в составе России по добровольному своему согласию. В Чечне сейчас никто не воюет за это самое, за независимость. И, кстати, в других регионах тоже. Да, в России есть регионы, где более развиты сепаратистские настроения, и где таких настроений практически вообще нету. Но даже там, где сепаратистские настроения есть, это настроение части элиты. То есть это, как правило, это определенный культурный слой, да, который считает, что вот если бы он проигрывает конкуренцию в рамках империи, да, то есть им в Москве делать нечего, они здесь не востребованы. Значит, они хотят точно так же, как вот, допустим, украинские писатели, там, художники и прочие, получили свою маленькую Украину, где у них нету конкуренции. Они потому, кстати, и боролись против всего русского, да, чтобы вычистить поле от конкурентов, значит, и оставить свой собственный такой вот маленький сарайчик, где они цели горы. Значит, да, в России есть регионы, где есть местная элита, которая хочет того же самого. Но, повторяю, это узкий слой, который поддерживается только частью, опять-таки, политической и экономической элиты, которая считает, что если выйти из-под опеки Москвы, то они смогут вволю награбиться на своей территории, то есть ограбить свое собственное население, пойти по украинскому пути. Когда население будет нищать, они будут богатеть. Но это группы, кстати, по интересам. Это не огромные социальные слои, это не население, повторяю. А на Украине мы имели дело с значительной частью населения, повторяю, не с большинством. Значит, большинство, пожалуй, только в трех галицийских областях было настроено, кстати, антироссийски. Значит, но со значительной частью населения, с которым очень трудно было бы работать, Значит, и если бы мы находились бы в каких-то идеальных условиях, да, когда не было бы внешнего давления, когда Россия не находилась бы, по сути дела, в состоянии войны, пусть информационной, но войны на уничтожение с Соединенными Штатами, значит, вот были бы тепличные условия, было бы масса денег, масса времени, тогда этим можно было бы спокойно заниматься, тогда можно было бы сказать, ну ладно, там 20-30 лет потерпим, да, вложим там деньги, но потом, значит, будем жить одним большим дружным коллективом. Но мы находились в ситуации, когда надо выбирать, что приоритетнее, укрепить свои собственные позиции и не дать сломать Россию, или прирасти каким-то количеством территорий, а в результате потом оказаться без страны. Вот, поэтому государственная власть, кстати, шла вот по этому самому, по лезвию бритвы, потому что, опять-таки, я в 2014 году и до 2014 года говорил, когда было очевидно, что американцы толкают Украину на конфликт с Россией, значит, когда было очевидно, что фактически они, кстати, пытаются заставить Россию Украину оккупировать. Я говорил, что российское руководство находится между плохим и очень плохим. Потому что, с одной стороны, не обращать внимания на то, что происходит плохо, потому что тогда у тебя под боком выращивается враг. Но и обратить внимание, захватить Украину можно, да? Там больших проблем нету с ее захватом.
Вопрос издержек.
Но как потом переваривать все эти территории, значит, это для России может оказаться, кстати, отравленным подарком.
Поэтому здесь важно просто напомнить, мы с этого начали как раз, пока вас не было в студии, что идея Российской Федерации по поводу вот этого ренессанса постсоветского пространства заключалась в экономическом объединении, а не в объединении по факту, значит, статуса в как области части Российской Федерации.
Правильно, я вам напомню, что когда лет 5 назад активно обсуждалась проблема преобразования таможенного союза в Евразийский союз, да, то тогда, опять-таки, некоторые наши партнеры из стран СНГ высказывали опасения по поводу того, что это приведет к политическому доминированию России, и тогда Путин им объяснял, что речь идет не об установлении каких-то политических структур, да, надгосударственных, а об экономическом объединении. Он даже говорил, вот посмотрите в качестве образца на Европейский Союз. Они начинали с экономического объединения, чисто экономического, а потом пошагово двигались к каким-то политическим интеграционным системам, тогда, когда они считали, что это выгодно им всем.
После есть, экономики, да.
Потому что этот, интересы экономики требовали, допустим, единой валюты, открытых границ, возможности перемещения свободного людей из страны в страну там, и так далее. И вот они шли к этой самой интеграции политической, но, тем не менее, мы и сегодня не можем назвать Европейский Союз политически интегрированным в одно государство. Евробюрократия хочет, значит, управлять Европейским Союзом как единым государством. Но разные страны, пожалуйста, Польша бунтует, Венгрия бунтует, значит, по каким-то вопросам там выступают против Франции, по каким-то Германия, по каким-то Италия там, и так далее. Там нет единой позиции, там каждое государство является абсолютным сувереном. Вот. Поэтому в первую очередь действительно идея российского руководства заключалась в том, что мы скованы единым экономическим пространством, и нам выгоднее вместе зарабатывать, чем разрывать связи и искать новые.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Это была программа «Револьвер». Далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь.